Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Назарета, за счастье, что тобою мне дано.
Сегодня мы будем слушать, размышлять и проверять себя на очень важную тему, да я бы сказал, и интересную тему нашего времени – готов ли я ко встрече с Господом? По этой причине давайте откроем 24 главу Евангелия от Матфея и будем читать 42 стих. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Это местописание и будет ключевым в нашей сегодняшней программе. Оставайтесь с нами и будьте благословенны.
Прочитаю вместе с вами из Евангелия от Луки, 12 глава, с 35 стиха. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тот час отворить ему». Блаженны рабы те, которых Господин, придя, найдет бодствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодствовал бы и не допустил бы подкопать дом». «Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, тема сегодня моей проповеди – ожидание пришествия Христа. Когда Христос создал церковь на этой земле, то Господь определил так, что церковь не вечно будет жить на земле – но придет время, когда Он Своих святых, избранных, возьмет от этой земли, чтобы они были там, на небесах, где сегодня Господь наш». И прежде чем Господь ушел на небо, когда Он совершил здесь служение на земле, Он оставил удивительное обетование, которое записано в Евангелии от Иоанна, 14 глава. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Господь хочет, чтобы Церковь Христова совершил путь здесь, на земле, путь, который определил Господь для народа Своего, чтобы Церковь была потом там, в небесах, со Своим Господом и Спасителем. И Слово Божие, оно верно, оно всегда исполняется и будет исполнено. Как пророк Исаия пишет, 55 глава, 11 стих, «Слово Мое, Господь так говорит, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал Его». Христиане всех веков и поколений ожидали пришествия Господа Иисуса Христа. Апостолы ожидали, когда Христос придет, чтобы взять их в небеса. Первая церковь, она жила ожиданием. Я помню годы атеизма, годы гонения, когда христиан преследовали, но всегда звучали проповеди о пришествии Господа Иисуса Христа, что Господь придет и возьмет Свою Церковь в небеса. И вот этой верой, надеждой, проходя через определенные страдания и испытания, Церковь, она жила и проповедовалась о том, что те, кто не готов, они останутся, неверующие, не готовые, останутся на великую скорбь, которая грядет после того, как Церковь Христова возьмется. И когда многие люди слышали, что наступит время очень тяжкое, время испытания, время наказания, то многие люди обращались, принимали Христа в свое сердце, как написано в Писании, что «о других и страхом спасайте». Когда люди слышали о том, что Господне наказание грядет на тех людей, которые не приняли Христа, которые не служили Христу, то люди даже из-за страха, они приходили и принимали слово истины. Христиане того времени, вот о котором мы с вами прочитали, это притча, которую сказал Христос, и о том, о чем я сказал, что были времена, тяжелые периоды в жизни христианства. Но христиане очень ответственно и очень серьезно подходили к тому моменту, что если Христос придет сегодня за Своей Церковью, то нужно быть готовым к пришествию Иисуса Христа. Как мы прочитали, нужно быть ожидающим. Как хочется, братья и сестры, чтобы Церковь, христиане наших дней к этому вопросу относились очень серьезно и ответственно. Есть такой псалом, Церковь поет такие слова: «Ах, земля, чужая сторона, чуть обжитый уголок вселенной, о другом отечестве узнал, мы идем к нему без сожаления. Ты, земля, обиды не таи, не суди придирчиво и строго. Нынешние жители земли завтра, может быть, увидят Бога». И в припеве такие слова: «Скоро скажем мы тебе, прощай, и свершится в миг переселения». Переселение Церкви Христовой, оно может совершиться в одно мгновение. И мы решаем многие вопросы в жизни, как важно быть готовым к пришествию Господа Иисуса Христа. Из этой притчи, которую мы с вами прочитали, я хочу взять немного, всего лишь только два урока для нас, которые помогут нам быть в правильном состоянии ожидания пришествия Иисуса Христа. Итак, первый урок – служить Господу, угождая Ему во всем. И стихи, которые мы прочитали, я хочу еще напомнить. «Да будут чресла ваши препоясаны, и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда он придет и постучит, тот час отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те». В мире всегда угождают высокому начальству. Вы, наверное, это заметили. Может быть, и у кого-то есть вот такое желание угодить своему начальству. Плохо это или хорошо? Если это правильно, хорошие мотивы, тогда хорошо. Если же мотивы неправильные, то тогда это делать нельзя. Я помню, когда-то на Украине мне пришлось быть в одной местности, и когда мы ехали с семьей на машине, дорогу перекрыли, и я решил узнать, что же происходит, почему охранники перекрывают дорогу, дальше ехать нельзя, и нас попросили запарковать машину рядышком. Оказалось, что президент Украины Леонид Данилович Кучма, он приехал в одно село и, конечно, там встретился с народом и решил посетить храм православный, который, кстати, и сам он построил, выделил деньги. И когда я подошел, то я удивился, что храм стоял на высоте, там были ступеньки бетонные, но по всем этим ступенькам положили такой красный ковер, дорогой. И народ стоял, ждали президента. И когда он приехал, то вот этой поковровой дорожке он поднялся в храм, там зажег свечку, наверное, больше никого не пустили. Православные люди не пустили в храм, чтобы поклониться Господу, пустили одного президента. И он сделал там какие-то дела, недолго, потом вышел, и когда он уехал, то эту дорожку спешно смотали и куда-то убрали. То есть простой люд, он уже должен подниматься по простым ступенькам и так далее. Вот такой почет и такое угождение людям, которые имеют власть в этом мире. Я помню в армии, когда приезжало высокое начальство, то не только убирали там территорию, но даже асфальт мыли с мылом, и листья на деревьях красили, и газоны в зеленый цвет красили, лишь только, чтобы угодить высокому начальству. На Востоке угождение господам, оно было всегда на высоте, и им всегда кланялись. Перед ними падали ниц. На господ работали день и ночь. И когда вы прочитаете притчу в Евангелии от Луки в 17 главе, то там Христос сказал такую историю, что когда кто из вас, имея пашущего или пасущего раба по возвращении из поля, скажет ему: «Пойди скорее садись за стол», и там знак вопроса. Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание его? Действительно, рабы служили своим господам. И даже когда они приходили с поля очень уставшие, и тогда нужно было служить, исполнять волю господина своего. Мы с вами прочитали притчу о господине, но этот господин не такой. Мы с вами будем рассуждать, он очень добрый, он очень хорошо относился к своим слугам. Но вот в чем вопрос – этот господин, мы читаем в 36 стихе, он должен был возвратиться со своего брака. И слуги должны были его ждать. В любой момент он мог возвратиться. То есть они не знали, когда это время наступит. Тогда не было ни телефонов, ни селфонов, нельзя было послать телеграмму, чтобы они в какое-то время определенное были готовы. Но слуги, не зная, когда он возвратится, в какое время, знали, что это время оно настанет, когда господин их приедет домой. И нужно было, как Писание говорит, бодствовать. Нужно было в любой момент встретить своего господина. В 37 стихе мы читаем так, что когда господин возвратится, то он должен найти их бодствующими, то есть не спящими. Бывает, что христиане в наше время ждут господина своего, но состояние такое сонное, и подчас трудно проснуться из вот этой духовной спячки. Вот эта притча, она побуждает нас о том, что мы, рабы Господа Иисуса Христа, должны бодствовать. Должны бодствовать всегда днем, должны бодствовать ночью. Духовное бодствование, чтобы когда Господь придет, чтобы встретить Его как Господина нашего, как Спасителя с горящими светильниками. И вот в 35 стихе написано: «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие». На Востоке носили длинную одежду, и чтобы кому-то послужить, нужно было эту одежду припоясать, чтобы она не мешала, если человек будет какое-то дело, тем более трудное. И вот здесь мы читаем, что «да будут чресла ваши припоясаны», то есть будьте готовы к тому, чтобы послужить, для того, чтобы встретить. И дальше мы читаем: «и светильники ваши горящие». Там, на востоке, в 6 часов вечера уже наступала темнота. А здесь мы читаем, что господин мог возвратиться и во вторую стражу, и в третью стражу, то есть вторая стража – это с 9 до полуночи, а третья стража вообще с полуночи до 3 часов. То есть вот в это время они должны были быть со светильниками, потому что если хозяин постучит, нужно было освещение, чтобы открыть ворота и встретить своего господина, впустить его в дом. А теперь представьте такую картину. Приехал господин, стучит в ворота, а все слуги, рабы его спят. Никто ему не открывает. Нет никакого освещения. И представьте, если он каким-то образом сам или перелез через забор, который там был, открыл ворота, вошел в дом, а они спят крепким сном. И как вы думаете, попало бы этим рабам за то, что они не бодствовали, за то, что они знали, господин их должен возвратиться, но они почему-то крепко спят. Но мы читаем в Писании, что есть вот такое побуждение к тому, чтобы они бодствовали. И если они находятся в бодствующем состоянии, то написано так: когда они его встретят, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Где вы такое встречали, чтобы господин служил своим рабам? Это добрый господин. И мы находим в Священном Писании, что есть добрый господин, есть добрый пастырь, это наш Господь Иисус Христос. И поэтому, так как Он любит свою паству, так как Он любит своих рабов, так и рабам нужно относиться к своему Господину. Служение ко Христу сегодня христиан должно строиться на любви. И заповедь есть в Священном Писании: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею». Господь когда-то призывал верующих людей. Записано Иоанна 14:23: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое». Братья и сестры, у каждого христианина есть свои обязанности. Кто-то пастор в церкви, кто-то в церкви проповедник, кто-то душепопечитель, кто-то евангелист, харист, молитвенник. И каждый должен выполнять свое служение, которое Господь определил. Каждый должен стоять на своем месте. Каждый должен бодствовать, чтобы встретить своего господина, чтобы послужить, чтобы воздать должное тому, кто достоин хвалы, чести и поклонения. В послании к Колоссянам мы читаем, что, более того, вся наша жизнь христианская, она должна быть служением Богу. Написано Колоссянам 3 глава с 23 стиха. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия». Итак, служить Господу в церкви, служить Господу там, где мы живем, там, где мы работаем, там, где мы находимся, на всяком месте нужно служить Господу и Спасителю нашему, нашему Господину. При таком отношении ко Христу никогда, никогда Господь не останется в долгу перед своим народом. И, как мы читаем, Он отблагодарит самым удивительным образом. Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. 37 стих. Братья и сестры, подумайте об этом. Сам Господь, Он послужит своим рабам. Удивительный наш Господь, который действительно любит свой народ и который очень многое сделал для того, чтобы мы с вами были спасены, и который еще очень многое сделает для своей возлюбленной церкви. Стоит любить нашего Господа, нашего Господина, и стоит Ему угождать, и стоит трудиться во славу имени Его Святого. Второй момент, или второй урок – готовность к неожиданному пришествию Иисуса Христа. Мы всегда к чему-то готовимся. Вот проанализируйте свою жизнь, мы всегда к чему-то всегда готовимся. Готовимся к тому, чтобы, ну, к взрослой жизни, чтобы получить профессию, чтобы получить хорошую работу, стать независимым. Для этого нужно выучиться. Мы учимся, готовимся к взрослой жизни и так далее. Мы готовимся, чтобы создать семью, готовимся, чтобы куда-то поехать в отпуск. Представьте, сколько приготовлений всяких. Мы готовимся встретить гостей. Это тоже определенное приготовление, особенно для сестер. Это нужно все убрать, нужно приготовить, чтобы, ну, достойно встретить. Я в последнее время очень часто слышу: нужно приготовиться к голоду, который грядет на всю вселенную, и призывают заготавливать там всякие запасы, чтобы, если будет это продолжительное время, то нужно пережить это время. И многие вот этим призывом даже вводят в смятение людей простых, а что же будет дальше. Но вопрос готовности к пришествию Иисуса Христа, готовимся ли мы встретить нашего Господа? Вот этот духовный вопрос, житейские вопросы мы всегда решаем, и решаем их успешно. Голова всегда наша занята какими-то вопросами. Как наше сердце и разум заняты ли вопросом, приготовлением к вечности, к встрече с нашим Господом и Спасителем. И я хочу, чтобы вот этот вопрос, как я встречу Иисуса Христа, он был вопросом номер один в нашей жизни. Чтобы все остальные вопросы, они были, но пусть они будут второстепенными. Пусть этот духовный вопрос, он будет вопросом номер один. Я помню, когда я работал на поездах, и там нужно было пройти определенные, ну, такие процессы, чтобы поезд тронулся в путь. И какие эти процессы? Может быть, кратко. Ты должен прийти на работу в определенное время в депо, ты должен взять путевой лист, ты должен пройти медицинскую комиссию обязательно, ты потом должен принять локомотив, ты его должен осмотреть, ты его должен заправить, все вопросы связанные, проверить журнал, заполнить и так далее, выехать на станцию, прицепить состав и доложить, попробовать тормоза, доложить, что локомотив или состав готов к отправлению. И это готовность номер один. И диспетчер в любой момент, он может по рации объявить, что машинист такого-то поезда, ваше отправление в 12.01. И ты должен ответить, что я вас понял, в 12.01 отправление с такого-то пути. И ты должен вовремя отправиться. Ты должен быть готов к тому, чтобы выполнить то, для чего ты определен вот в этом деле. Итак, когда придет Христос, братья и сестры, готовы ли мы к тому, чтобы встретить нашего Господа Иисуса Христа вот в эту минуту, вот в это мгновение? Еще один пример. Я помню, когда мы ехали в Америку, это было 20 лет тому назад, и все уже сделали, все приготовления, очень много тоже различной суеты. Заказали машину, микроавтобус, он дизельный, а это было в январе месяце. И в определенное время уже самолет должен, есть расписание самолета, но когда нам нужно выезжать из дома, автобус не заводится, мороз большой, а двигатель дизельный, там трубочки, наверное, перемерзли, начал водитель гонять двигатель, сел аккумулятор. Нужно было искать зарядное устройство. Время идет, а мы были в то время в такой местности, где трудно было найти машину. Поставили какой-то обогреватель, чтобы там подогреть поддон. Я понимаю, что водитель волнуется, а я еще больше. Билеты взяли, а потом думаю, может быть, от Господа. Может быть, действительно нужно остаться на Украине. Но в конце концов, это долгая история, автобус завели, и вот мороз, гололед, мы приехали почти вот вовремя, прилетели уже в Америку сюда, слава Господу. Но пришел такой момент, они продумали вот эти вещи. Можно было прогревать двигатель, можно было топливо залить дизельное, все это можно было предусмотреть. Но так получилось, что не оказались мы готовы. И очень много переживаний. Хорошо, что конец был такой хороший, положительный. Но если мы говорим о пришествии Иисуса Христа, вот если человек не будет готов тогда, когда Христос придет, чтобы взять церковь свою от этой земли. И мы читаем 39 стих и 40. «Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». Вот «в который час не думаете», так Писание говорит. Вот если бы мы думали, что сегодня вечером придет Христос в 5 часов вечера, когда церковь соберется здесь, молитвенный дом был бы заполненный. Но вот в который час не думаете, придет Сын Человеческий, и христиане должны быть готовы всегда. И вот здесь мы читаем, что Он придет как вор, то есть неожиданно. Тогда, когда люди, возможно, расслабятся, когда они будут его ждать вот именно в этот момент. И действительно, Приход вора, он всегда неожиданный. Если бы хозяин дома знал, то он бы ждал, то он бы охранял дом свой. Друзья дорогие, христиане знают, что пришествие Христа, оно очень близко. Писание говорит о многих признаках, когда Христос придет, чтобы взять свою церковь. И эти многие признаки, они уже сбылись, это отдельная тема. Но мы читаем Евангелие от Матфея, 24 глава, 36 стих. Это слова Христа. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Точного времени никто не знает. О чем это говорит? Это говорит о том, что христиане должны быть всегда готовы, чтобы встретить Господа как своего личного Спасителя. Откровение, подобные места, которые мы с вами прочитали, 16 глава, 15 стих. «Се иду, как тать, блажен бодствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. Се иду, как тать». Итак, бодствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Поэтому, друзья дорогие, пусть вот это слово, которое мы сегодня слышали и вместе рассуждали, оно вдохновит нас, оно благословит нас на то, чтобы действительно мы жили ожиданием пришествия Иисуса Христа. Да, на земле мы должны решать различные вопросы с помощью Божией, но хочу сказать, что пришествие Христа, оно стремительно приближается. И как важно, чтобы каждый из нас достойно встретил своего Господа. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Аминь.
Вспоминая годы своей христианской молодости до выезда в Соединенные Штаты, хочу отметить, что проповеди о встрече со Христом, проповеди о втором пришествии Христа за церковью своей имели грандиозный размах и часто звучали с кафедр христианских богослужебных собраний. Многие души тогда обращались к Господу с покаянием и обращались не потому, что были причины вроде как «подходило время жениться или выходить замуж», а значит, нужно было становиться членом церкви, иначе не состоится бракосочетание. Но души каялись в своих грехах под влиянием наставлений и Слова Божия, и действия Духа Святого, предупреждающего: «Будьте готовы, ибо в который час, не думаете, Господь ваш придет». Любимыми песнями богослужебных собраний тогда были «Неужели уйдешь ты, не приняв Христа, чтоб дальше во мраке блуждать?» Дорогие друзья, это было время. О, если бы церковь наших дней с такой же серьезностью и трепетом относилась к вопросу спасения души, как это было в апостольские времена, то, я не сомневаюсь, многое из мира, не славящее Бога, не имело бы места в наших церквах, как в Соединенных Штатах, так и на Украине, да и в России, по всему лицу земли. Библия предупреждает, что в последнее время по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но, слава Богу, не во всех. Те, которые будут ожидающими Богова спасения, таковые сохранят и отношения с Богом, и свою духовную чистоту, и свое небесное гражданство.
Скоро придет наш Спаситель, вот уж время Его настает. Он возьмет нас тогда в ту обитель, где не будет ни слез, ни забот. Там, за горизонтом, Родина нас ждет. Там, за горизонтом, встретимся с Христом. Там, за горизонтом, Родина нас ждет.
встретимся с Христом. Ты ведь здесь только временный житель, дом твой там далеко в небесах. Заберет всех своих наш Спаситель, и останемся там навсегда. Там, за горизонтом, Родина нас ждет. Там, за горизонтом, встретимся с Христом. Там, за горизонтом, Родина нас ждет. Там, за горизонтом, встретимся с Христом.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть» Славянской Баптистской Церкви города Сейлом, и сегодня мы слушаем Слово и размышляем о нашей готовности ко встрече с Господом. Мы благодарим вас, уважаемые радиослушатели, что вы не переключаетесь и остаетесь с нами.
Будет там вечной славой наполнен каждый взгляд и все наши сердца. Но в Христову обитель войдет тот, кто был верен Ему до конца. Там, за горизонтом, Родина нас ждет. Там, за горизонтом, встретимся с Христом. Там, за горизонтом, Родина нас ждет.
Сегодня мы обратим наше внимание на сравнительно незаметную книгу Ветхого Завета, которая все же имеет нечто важное сказать и нам, живущим в этом 20 веке. Поэтому откройте ваши Библии, если имеете при себе, к 4 главе книги пророка Амоса и прочтем 12 стих. Гласит он так: «Посему так поступлю я с тобою, Израиль», это говорит Бог через пророка Амоса, «и как я так поступлю с тобою, то приготовься к сретению», то есть к встрече Бога твоего, Израиль. «Ибо вот Он, который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его. Утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф, имя Ему». Пророк Амос по своему происхождению был, как говорится, мирянином. Он не происходил из священнического рода и был необученным пророком. «Я не пророк и не сын пророка», — говорит он. «Я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: иди пророчествуй к народу моему». По-видимому, духовное состояние народа во времена Амоса было настолько низко, что Бог не мог найти ни среди пророков, ни среди священников человека, через которого Он мог бы говорить своему народу. Однако Бог нашел человека среди простого народа, одного из пастухов фикойских, которому мог доверить свое слово, зная, что он передаст его верно. Амос пророчествовал во времена царствования царя Иеровоама. Материально царство израильского процветало. После многих побед над соседними странами границы царства Иеровоама расширялись, и страна стала сильной и богатой. Сама по себе она не обладала природными богатствами, но так как лежала между Ассирией и Египтом, то страна обогащалась торговлей, которую она вела с этими двумя государствами. И как это часто бывает, все богатство попадало в руки лишь некоторых привилегированных людей, которые, в свою очередь, сильно эксплуатировали бедных. Эти богачи жили в шикарных домах, имели свои загородные дачи, а бедные большей части служили им в рабском подчинении. Эти богачи имели вид религии, но лицемерно служили Богу. Приносили свои жертвы каждое утро, десятины давали регулярно, но жизнь их свидетельствовала, что сердца их были далеко от Бога. Вся их религия состояла лишь в исполнении внешних обрядов, и поэтому их повседневная жизнь противоречила их вероисповеданию. К таким людям послал Бог пророка Амоса. Пророк упрекает народ за грехи их, призывает к покаянию и предупреждает, что суд и наказание неизбежны. На горизонте уже виднелось небольшое облако величиною в ладонь человеческую, которое, хотя с виду маленькое, но грозило молниеносными последствиями. Амос предвидел нашествие полчищ ассирийских войск, которые стояли наготове к наступлению. И за то, что он предупреждал народ о намерениях неприятельских войск и о их победе, то народ его обвинял в предательстве. Несмотря на все предупреждения и угрозы пророка, самонадеянный народ продолжал свою распутную жизнь. Притом Господь через пророка своего напоминает нераскаянному народу о прошлых посещениях их судами Божьими за их вероломство, как голодом, засухами, моровыми язвами, разрушениями их городов и так далее. «И при всем том вы не обратились ко мне, — говорит Господь, — посему так поступлю я с тобою, Израиль, и как я так поступлю с тобою, то приготовься к встрече Бога твоего». Но ты спрашиваешь, какое отношение все это имеет ко мне? А то, мой дорогой друг, что встреча с Богом неизбежна. Если ты говоришь, что не веришь в Бога, то это отнюдь не изменяет факта, что человеку положено однажды умереть, а потом суд, то есть личная встреча с Богом. В каждом из нас есть тот внутренний голос, говорящий нам: «Приготовься к встретению Бога твоего». При постоянном пренебрежении этим голосом можно со временем его заглушить, но, тем не менее, каждый человек его слышал в одно или иное время. Самый тот факт, что человек противится Богу, борется с ним, стараясь убедить самого себя в том, что Бога нет, сам по себе является доказательством, что человек этот слышит голос Божий, призывающий его к себе. Допустим, что Бога нет, как некоторые хотят нас убедить в этом. То зачем тогда бороться против Него? Выходит так, что сами борющиеся против Бога своей борьбой доказывают, что Он есть. Иначе зачем бороться против несуществующего, не так ли? Да, возлюбленный, человеку положено однажды умереть, а потом суд, то есть личная встреча с Богом. Готов ли ты, мой друг, к этой встрече с твоим Творцом? Никто из нас не знает, когда настанет этот день. Он может быть сегодня для какой-нибудь души, слушающей эту передачу. Может быть, ты сегодня последний раз слушаешь голос этой программы. Господь один только знает, поэтому как важно быть готовым. Какова, например, будет наша смерть? Мы ведь не можем это предсказать. Где она нас постигнет? Дома ли? Может быть, сидящих в кресле, лежащих в постели, пересекающих улицу или где-нибудь в поездке, на железной дороге, в самолете? Мы ведь не знаем. Однако нам известно одно, что положено каждому из нас однажды умереть, а потом суд Божий. Так говорит Слово Божие. А ведь когда смерть зовет, то кто ей откажет? Наш текст не говорит о завтрашнем дне, но слово «приготовься» относится к настоящему времени, к сегодняшнему дню. Что касается покаяния, то в календаре Божьем нет завтрашнего дня, ибо сегодня день благоприятный, сегодня день спасения. Приготовься к встретению Бога твоего. «Но я еще успею это сделать», — говорит молодой человек. «Подожду, пока не стану мужчиной». «Время есть», — говорит мужчина. «Подожду до старости лет». А зов Божий твердит одно: «Приготовься к встретению Бога твоего». «Еще рано», — молвит старец. «Подожду до дня смерти». Но тогда, увы, уже будет поздно. Итак, обязанности настоящего времени откладываются на неопределенный день будущего. Рассказывает, что французский принц Эмериаль был еще ребенком, когда прозвали его «маленьким господином 10 минут». С детства он имел привычку все откладывать на 10 минут, будь то обед, или когда ему нужно было ложиться спать, или с кем-нибудь встречаться, он всегда требовал 10 минут, которых его мать всегда ему позволяла. Например, когда его утром будили, то он, еле-еле поднимая обе руки и 10 пальцами, показывал, что намерен спать еще 10 минут. Кто мог тогда подумать, что именно эта привычка и окажется причиной его внезапной смерти. Забавно было матери баловать своего сына этими 10 минутами, и эта привычка казалась невинной в Парижском дворце. Однако 10-минутное замедление на поле битвы с врагом на чужой земле оказалось фатальным. Там 10-минутное мешкание оказалось его гибелью. Что делает трагический тот момент, когда смерть беспощадно смотрит человеку в глаза и зовет его к себе? Сознание, что он не готов. Что делает радостным момент разлуки с этим миром христианина? Сознание, что он готов, он примирен со своим Богом. Смерть моего дорогого возлюбленного отца именно свидетельствовала, что действительно стоит жить для Бога, стоит всегда быть готовым к встрече с Ним. Последние 3 недели, лежа дома после утомленной поездки по нескольким странам Европы, он наслаждался особым душевным покоем. Физически это путешествие оказалось сверх его сил. Но в сердце своем он ощущал особый мир и радость. Окружающим его он свидетельствовал, что за всю свою жизнь он никогда не чувствовал такую близость Божью. 1,5 часа до своей смерти он так молился: «Если, Господь, Твоя воля, чтобы я продолжал нести людям Твою благую весть, тогда исцели меня. Но если я уже исполнил порученное мне задание, тогда я готов, возьми меня». Прошло немножко больше часа, и в полном мире и покое он оставил нас, но в полном сознании, что он был готов, оправдан Христом. Если бы тебе, мой дорогой друг, пришлось предстать перед Богом сейчас, мог бы ты сказать, что ты готов? Как страшно должна быть смерть без Бога и без надежды! Когда одной французской медсестре, бывшей при Вольтере, во время его последней болезни и присутствующей при его смерти, предложили ухаживать за одним умирающим человеком, то она прежде всего спросила, христианин ли он? «Да», — ответили ей, — «это настоящий христианин, это человек, проживший свой век святой жизнью». «А почему вы спрашиваете?» На это медсестра сказала: «Я ухаживала за Вольтером до его кончины и за все богатства мира. Не хотела бы быть еще раз свидетельницей смерти безбожника. О, дорогие мои, страшно пасть в руки Бога живого». Но, братья и сестры, для нас есть радостная надежда, радостная весть. Не все мы умрем, как говорит Слово Божие. Быть может, это относится к некоторым из нас, ибо Господь наш Христос скоро придет. Поэтому Христос говорит: «Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий». В одном селе в Швейцарии несколько лет тому назад рано утром по улице шло несколько рабочих. Вдруг один из них заметил, что на крыше высокого дома сидит какая-то фигура. Оказалось, что это был человек в ночном одеянии. Сидя на крае крыши, он как бы оглядывался кругом, но это был лунатик. Встав во время сна, он без ведома жильцов дома полез на крышу. Люди, заметившие его, не знали, как его спасти. В то время, когда они между собой рассуждали, солнце взошло. Ранние лучи ударили ему прямо в глаза, и он вдруг проснулся. Не успел он открыть полностью глаза, как у него все закружилось, и он рухнулся головой вниз. Какое ужасное пробуждение! Эта душа, не вполне проснувшаяся, оказалась уже в вечности. Мой друг, если ты еще не спасен, день пришествия Христа тебя застанет так же внезапно, как этого человека. Готов ли ты? Готов ли ты к сретению, то есть к встрече с Богом твоим? Но вы спрашиваете, как же мне приготовиться? Как я могу знать, что я готов? Да, это весьма важный вопрос. Ясный и определенный ответ вы найдете в Евангелии от Иоанна в 11, 12 и 13 стихах 1 главы. Слушайте внимательно. «Пришел к своим», то есть Иисус Христос, «и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, Иисуса Христа, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились». Как человеку стать чадом Божьим? Стихи этого текста отвечают нам на этот вопрос. Сначала мы видим три способа, которыми это невозможно. И затем единственный способ, которым можно спастись. Во-первых, сказано, что спасение не от крови. То есть спасение не можно унаследовать от своих родителей. Положим, что твои родители верующие. Это вовсе не значит, что тебе не нужно родиться свыше. Ибо рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух, говорит Христос. Может быть, ты до сих пор надеялся на веру и опыт твоих родителей. Мой друг, их вера не может тебя спасти. Ты сам должен родиться свыше. Во-вторых, тут сказано, что спасение не от хотения плоти. Что это значит? Это значит, что ты по своим усилиям и намерениям не можешь стать христианином. Скажем, что ты сегодня сказал: «Я решил, что сегодня я буду христианином». Мой друг, это недостаточно. Очень хорошо и похвально, и даже желательно, что ты пришел к такому решению. Но само по себе это не сделает тебя чадом Божьим. Допустим, что я жил бы в такой стране, как, скажем, Швеция, где царствует король. И дальше, допустим, что я решил, что я больше не желаю быть обыкновенным рядовым гражданином, но хочу сам стать королем. Я мог бы одеться в королевские одеяния, мог бы подписаться его именем, даже имитировать его почерк. Но все же я был бы никем иным, как простым обманщиком, ибо никто не может стать членом королевского семейства только хотением, он должен родиться таковым. Третье, мы тут читаем, который не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа. Начиная от самого скромного евангельского проповедника и до высшего архимандрита, нет ни одного человека на всей земле, который так свят, так близок к Богу, что мог бы тебя сделать христианином. Он может тебя крестить, посвятить, окропить святой водой, он может даже принять тебя в члены своей церкви, но он не может тебя сделать христианином. Если ты вошел в церковь, стал ее членом, без рождения свыше – то ты все еще погибший грешник. Но благодарение Богу, что есть путь, и он единый, по которому ты можешь стать чадом Божьим. Рождение свыше, друг мой, это дело Божье. И ты можешь родиться свыше. Дух Святой совершает это дело в каждом бедном грешнике, приходящем верой к Иисусу Христу. Но как же оно происходит? А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Веришь ли ты во имя Его? Что это значит верить во имя Иисуса Христа? Это значит возложить всю свою надежду на Него. Его имя говорит о всем том, кем Он есть. И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
С высоты лучезарный небес, чтобы взять от земли всех, кто верит и ждет, за кого пострадал он и воскрес. И на белых облаках, позабыв печаль и страх.
Итак, наша программа подошла к концу, и мне остается только напомнить, что вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом. И сегодня, по милости Господа, мы слушали Слово и размышляли о встрече с нашим Господом, о том, какие бывают встречи и как мы должны быть готовым к этим встречам, чтобы Господь слышал нас. И мы слышали Его голос, и не только слышали, но и понимали, что Он хочет сказать нам. Итак, если Господь продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю в этот же день и в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.
И на белых облаках, позабыв печаль и страх,